прямом эфире радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 25 июля. Сегодня мы говорим вот о чем. Вчера вечером 79-я отдельная десантно-штурмовая таврийская бригада сообщила в своих социальных сетях, что отбила на Кураховском направлении, цитата, «один из крупнейших российских штурмов за все время полномасштабной войны». По данным бригады, армия России одновременно бросила на позиции бригады 11 танков, 45 боевых бронированных машин с десантом и одну боевую машину поддержки танков «Терминатор». Кроме этого, армия агрессора атаковала и на мотоциклах. На попытку прорыва выехали 12 гонщиков. Колонны российской армии выдвинулись в атаку на рассвете сразу с нескольких направлений. Однако аэроразведка выявила колонны далеко на подступах к позициям сил обороны. Операторы ударных дронов начали останавливать первые танки и боевые бронированные машины. После этого в бой вступили противотанкисты. Несколько единиц техники агрессора подорвались на минах. Потеряв 6 танков и 7 боевых бронированных машин и все 12 мотоциклов, россияне начали бежать с поля боя. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 32 атаках армии России на этом направлении, больше только на Покровском, 38. Атаковал агрессор на Кураховском направлении в районах Красногоровки, Константиновки и Поросковьевки. Сегодня в студии поговорим о том, зачем Россия бросила, возможно, крупнейший за все время войны бронетанковый кулак на Курахово. Куда рвется агрессор на этом направлении и зачем спешит? И что изменится после возможного захвата новоселки 1 на другом участке фронта, Покровском? С нами сегодня будут спикер 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал Харунжева Марка Безручка, Иван Секач, военный обозреватель и координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец и спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Плюс 38-095-151-95-05. Напомню, друзья, это номер наших вайбера и телеграма. Пишите, они работают в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Ну и будем признательны, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Его благодаря этому видит гораздо больше аудитория. Для начала давайте посмотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. В направлении Северска, по данным Генштаба, под атаками войск РФ были Верхнекаменская и Иванодарьевка. Россияне продолжают штурмовать Часовьяр. Его пригород с востока – это поселок Новый, и Новомарково – с севера. Отметим, что это еще одно место, где перед войсками агрессора простирается канал Северский Донец-Донбасс. Очевидны его попытки перейти канал хотя бы в какой-нибудь точке. Под Торецком наступление продолжается на Пивничный и Нью-Йорк. О южном фланге Бахмута сообщений командования нет. Западный край Донецка. На Покровском направлении за сутки атакованы районы Карловки, Воздвиженки, Новоалександровки, Новоселки 1 и Волчево. На Кураховском направлении агрессор атаковал Константиновку, Поросковьевку и развивал дальше штурмы внутри Красногоровки. Лиман Кременная, Купинск. На Купинском участке штурмы российских военных были направлены на Синьковку, Петропавловку и Стельмаховку. На Лиманском – на Макеевку, Невское и Серебрянский лес. На юге Донецкой области атаковано Водяной.
С нами начальник связи, службы связи с общественностью, 110-й отдельной механизированной бригады имени генерала Харунжева Марка Безручка, Иван Секач с Авдеевского фронта. Иван, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Доброго дня, студент.
Иван, мы изо дня в день видим, как не падает активность российской армии на вашем направлении. Ну, даже Торецкий, Часовьяр, там есть не больше, меньше штурмов у вас стабильно, там около 50. 40, 50, 30, сплошной пожар. Что конкретно происходит, на чем атакуют, как? Расскажите, пожалуйста.
Так, Покровский, Авдіївський, я не знаю, як ще називати ці напрямки, але він залишається найскладнішим наразі. А для нашої бригади це не здивування, бо чомусь ми опиняємося завжди в самих найважчих місцях, наша бригада. А противник продовжує свій повзучий наступ, намагається вигризти як можна більше території, потрошки він у нього виходить, він просувається в деяких місцях, якщо побачити по карті, то активність більше змістилася південніше, тобто трошки нижче нас, бо ми стоїмо на напрямку Новоолександрівка, Очеретине. І події основні з більшості відбуваються у наших суміжників. Але і на нашому ділянці цього фронту противник намагається працюватися далі, але в нього нічого не виходить. Застосовують вони в основному піхоту. Тобто тактика противника наразі зберігається вже десь місяць. Це малі групи для накопичення і потім штурм позиції.
Я понимаю, это, возможно, не ваша полоса ответственности, да, вы там вот как раз на этом Воздвиженском выступе, я так понимаю, сдерживаете наступление, там дальше всего России удалось пройти в направлении трассы Покровская-Константиновка, но все-таки там вчера по карте Deep State, ну и сегодня обновил проект буквально во время подготовки к нашему эфиру уже, время начала, там мешок в районе прогресса Лазуватского, там вполне возможно остались украинские бойцы, хотя проект Deep State сообщает, что прорвались оттуда. Чем может быть связано вот такой вот приказ держать вот эти вот позиции, как вы считаете, ну и насколько там все плохо, остались ли там люди, знаете ли вы что-то об этом?
Ну, це наші суміжники. Я не можу за них, чесно кажучи, казати, що в них відбувається, які настанови, там, які накази, що інше. Але треба з глядачами взагалі в третій рік війни зрозуміти, це війна. Тобто противник намагається вбити нас, а ми намагаємося вбити його. І відбуваються такі події. Тобто десь йому щось вийшло, десь він створив якусь велику перевагу, і в нього це вийшло. Хлопці бойові розуміють це. Але як не без втрат, як кажеться. Тобто я не можу казати, є там оточення, нема там оточення. Я не володію, чесно, всією інформацією. Треба звертатися або до пасовпортниці, або до командування саме цих бригад.
Иван, в последнее время, ну вот вы говорите, да, что южнее стали двигаться оккупанты, я так понимаю, потому что там сейчас удается. Ну а вы видите, ну может ваши смежники говорят, там выдыхается это наступление, не выдыхается, или вот качество, натиск вот этих вот атак, он в принципе такой же, как и был все это время. Есть много уже признаков, да, что вот это вот наступление, возможно, скоро или остановится, или выдохнется. Об этом сегодня вот в интервью Укринформу говорил и глава Нацгвардии, что их хватит еще максимум на месяц, потом все это будет заканчиваться. Какие ваши прогнозы, как вы думаете, что будет?
Ну, дивіться, такі от виступи, які от на Воздвиженку, вони незручні противнику, бо вони видовжені, і це ускладнює як логістику, так і ротацію особового складу по цим виступам. Вони прострілюються з обох боків, противник як на ладоні, тобто там від Нової Олександрівки майже нічого не залишилось, вони це зруйновано, ховатися нема, де встановити мінометі дуже складно, їх одразу бачать, знищують. Також FPV-групи, які виставляють антени, вони теж моніторяться, знаходяться, засікаються та знищуються. Тому противник намагається зараз вирівняти фронт, щоб зменшити оцей такий виступ, який дуже незручні для них. Бо там саме несуть великі втрати. І почалось, тому вони перенесли вниз трошки такі свої активні дії. В чому проблема? У них мало стало техніки. От реально стало мало техніки, навіть по перехопленням чутно їх, як вони жаліються, що техніки мало. Але люди наразі в них є, і вони десь на цьому минулому тижні підігнали ще підкріплення зі своєї сторони, вже кинули елітні війська, це десантура, в них на озброєнні є новітня техніка, це БМП-3, крокодили та тигри. А вони спробували на нашому напрямку штурманути з 7 одиницями, із 7 тільки поїхали назад 3, були всі інші знищені за счет FPV та артилерії та роботи під склад сложених підрозділів під роботи підрозділів піхоти, а були знищені. Тобто противник несе великі втрати. Наскільки в нього залишилось техніки, ми вже бачимо зменшення того. А от з людьми питання. А тут іде війна на знищення. Тобто вони розуміють, що активна бойова частина літня кампанія, вона буде десь до кінця вересня, а потім почнеться дощі. А розпутіться і буде дуже важко, плюс листя буде випадати, а не так же буде зручно ховати як артилерію підтримки, так і піхоту пересуватися. Простіше буде працювати FPV. В них є ще 2 місяці, і тому вони зараз викидають всі наявні в них ресурси. Мобілізацію, як ми бачимо, вони не проводять, контрактників набирають, але ця кількість контрактів недостатня для підтримки таких бойових дій. Я думаю, на мій погляд, що цих 2 місяці у них сил ще вистачить на активні бойові дії та збереження ініціативи з їх боку і такої ж кількості за наступів штурмів за день, як наразі відбувається.
Иван, ну и последний вопрос. Сегодня Юлиан Рёбке, специалист по анализу открытых данных немецкого издания Bild, сообщил, что, по его мнению, снова-таки отмечу, россияне завершили создание плацдарма вокруг Очеретина, захватив село Новоселовка первое. Ну, по карте Deep State там не все это захваченное село, хотя там удается продвигаться дальше агрессору. Ну и отмечает Рёбке, что это последний населенный пункт сельской агломерации Очеретина, который был под украинским контролем. Дальше на много километров открытые поля. Как вы это видите? Действительно ли какой-то плацдарм? Ну, можно говорить о завершении формирования этого плацдарма. Действительно ли там открытые поля? Да, ну вот тут видно уже какая-то попытка оценить стратегический, ну, оперативно-стратегический замысел вот агрессора. Там что, действительно уже нет каких-то сел, да, и дальше, так сказать, оперативный простор?
Дивіться, тут я не аналітик, але є маленький свій досвід ще з Авдіївського напрямку, коли ми на Авдіївці. Я б не сприймав би так гостро це питання поля чи степа, чи там є можливість оперативного простору просуватися. Війна змінилася. Як ви бачите, використовуючи більшість наявних ресурсів, це воно просувається дуже повільно. По 100 метрів в день може взагалі не просунутися. А це і трошки інша війна. Тут тактика війни працює по-іншому. Тобто вже нема великих оборонних споруд, таких, які займають доти і все інше. То ми, саме наша бригада, працюємо малими окопами. Це зручніше. І ці окопи ховаються в посадках. Тобто за одну позицію може йти бої декілька днів і тиждень. І як в Авдіївці нам казалось, восени там великі штурми дуже почалися, але ще півроку вони намагалися Авдіївку, і лише коли вони перерізали шляхи постачання, то лише тоді змогли зайти саму Авдіївку. Так би ми далі утримували і продовжили. Тому я би особливо так не розкручував таке ж панікерство, якесь відбувається. Так, вони будуть зберігати цю ініціативу, будуть прогресуватися, але це не вирішує. Якщо вони виходять в степи, ми піхота, ми маємо воювати в полях, а не в містах. Нам навпаки незручно воювати в конгломерації будинків, здач, все іншого. Нам простіше в полі, в окопах. Там в нас є артилерія, в нас є FPV, який можна достати, а із захисту в полях набагато менше, ніж в містах.
Ну вот, да, Юлиан Рёбке, наверное, ну, западный аналитик, натягивает опыт Второй мировой, да, войны и других конфликтов, вот эти вот оперативные просторы. Ну вот мы услышали сейчас от вас непосредственно опыт бойцов с места, что кому удобнее, что значит оперативный простор. Иван, спасибо вам огромное, было очень интересно с вами пообщаться. Иван Секач, начальник службы связи с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал Харунжева, Марка Безручка, держит Авдеевский фронт, это бригада. Дальше репортаж о боях за Часов Яр покажет мой коллега, фронтовой корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир. Украинская оборона прочно держится в городе, но, как мы видели, российские войска пытаются заходить на него с севера, со востока и с юга.
Значение русское житие. Хороший, сильный. Якось вот так вот спасает от всего набутого за життя. Часом Яру в новій частині вже знаходяться повністю російські війська окупаційні. Вони зараз там почуваються добре, вони там зараз мародерять, лазять по хатах. Це дуже гарно видно, спостерігаю, як вони з мішками бігають. Правда, відбувається і ротація їхніх військ. З одної точки на іншу вони прибігають собі. Поранених одного часу вони там, ми теж також спостерігали, як вони поранених своїх виносили, там десь зносили в їхній якийсь там лікарський, фельдшерсько-акушерський пункт. Що вони там з ними робили, не знаю. Виглядає як русський мір, я так думаю. То, що вони нам несли, доносили до них, щоб, до нас, що буде дуже добре. Це називається новий часик. Це вони в новому часику зробили новий русський мір. Якось так от він виглядає. Не дуже, не по-європейському. Виглядає як російська глибинка.
А по чому відпрацювали?
По нас.
Верти.
На звук летить авіація російської армії. Що не пускали некеровані ракети по часовому яру.
Перший, один снаряд, вогонь. Я Оскар прийняв.
Плюс.
31,5.
Что, Ромка, допомогать не хочешь, да?
Судячи з того, що ми стріляли на фугасі, то, скоріше всього, або якийсь бліндаж, або якусь будівлю розбирали.
Наскільки інтенсивно тут робота взагалі? Цей напрямок наскільки гарячий?
Максимально. Кожну годину може бути робота. Можемо сидіти з самого ранку і до вечора тут працювати, поки є снаряди. Тобто снаряди закінчуються, якщо є, підвезуть ще, і будемо працювати далі. Часів яр – то дуже хороша висота, з якої проглядається у різні боки дуже все добре. Висоти вони люблять брати, ну і в принципі з точки зору військового це, ну, висота є висота, її це треба основа. Взяти. Це, можна сказати, фундамент. Тому вони тут і кладуть багато цього фарша свого.
Багато росіян снарядів зараз?
Ну, я читав статистику, що зараз у них менше. Раніше на 7 їхніх снарядів був один наш, зараз 1-3 вже. Тобто суттєво зменшилось. Все ж таки снарядів у них стало менше, але стало більше FPV-дронів. Тобто вони, якби, які ми, в принципі, працюємо так само. У нас менше снарядів, але теж з'явилось більше дронів, і дрони виконують дуже важливу роль.
Наскільки тут зараз інтенсивна робота у лікарів? Це я про що запитую, наскільки інтенсивно зараз на час умиру?
Ну, останній місяць інтенсивніше стало. І більшість поранень у нас поступають у нічний час, коли наші парамедики мають можливість вивезти. Або днем настільки активні здоров'я, що вивезти дуже проблематично, навіть важкі буває. Тобто більше часу, значний час чи підлітка.
Розумієте, коли ви ходили кожен день от біля цього будинку, наприклад, всього того, по тротуару, по асфальту, дивились, якісь маршрутки їздили, якісь там діти бігали, велосипеди каталися, вон дрон висить. І тут в один прекрасний момент приходить руський мір, і це все змінюється, робиться така руїна, руйнація. О, дивись, яка машина у нас стоїть. То я думаю, у цих людей просто вже відбувається там в голові трохи такий злам. Вони не можуть зрозуміти, як це може відбуватися в цивільному, цивілізованому світі. Люди хочуть в Європу, хочуть гроші заробляти, хочуть на морі відпочивати. Тут прийшли і тільки хочуть руйнувати. І люди, от коли живуть в цьому стресі тижнями, потім роками, так розумію, тут з 14 року вже ж вони теж постійно під якимись були тиском своїм. Вони вже не хочуть жити, можливо, через це. Тим більше, якщо кажуть, що я вже трохи пожив своє. Ну, це не одна людина говорила, це багато людей говорило. Що нам вже все одно, нам вже не хочеться. Ми тут своє все втратили. Ну, так. Для людини, яка хоче ще жити, в якої є сім'я, в якої є діти, то, я думаю, це ж все одно буде якийсь фактор втримувати на цій землі. А ті люди, які цього всього не хочуть, можливо, в них її вже нічого не тримає, не знаю.
Села Горское Золотое Луганской области Россия оккупировала после тяжелых боев весной 2022 года. Нашей аудитории Золотое известно в первую очередь как место потенциальной техногенной катастрофы. Там несколько лет подряд затапливала шахту Золотое. В нее переливалась вода с оккупированной территории. По селу текла буквально ярко-оранжевая река. Мы это тогда собственными глазами видели в 2019 году. Украина тогда непрерывно откачивала эту воду. Ей нельзя было накапливаться в шахте, потому что она могла дойти до водоносных горизонтов. Сегодня ни Золотое, ни Горское оккупационная власть не восстанавливает. До шахты ее воды, естественно, никому не дело. Об этом моей коллеге Татьяне Забаштанской рассказал начальник Горской городской военной администрации Алексей Бабченко. Подробнее о работе администрации в эвакуации, как живут люди в Горском сейчас, какая там экологическая ситуация. Смотрим дальше.
Громада повністю окупована була в червні 22-го року. І адміністрація постійна була майже до останнього дня. Ми проводили евакуацію, і тому значна частина, а навіть переважна більшість населення, були евакуйовані до більш безпечних місць України та також по всьому світу. Бо бої були дуже жорстокі, місто, і громада трималася, але були дуже криваві там в населених пунктах, це як Новотошківка, Тошківка, була дуже інтенсивні бойові дії, і там все горіло. І багато людей евакуювалися. Евакуювалася також адміністрація. На даний час ми релоковані, ми працюємо з Луганською обласною військовою адміністрацією, сформовано у кожній області гуманітарні штаби, гуманітарні навіть центри, де ми здійснюємо свої повноваження, надаємо допомогу людям, які в натуральному вигляді від міжнародних благодійних організацій, так і забезпечуємо певні послуги. Також немаловажним це одним із найбільших – це освітній процес. Як ви знаєте, недавно були дуже великі суперечності в суспільстві, тому що Міністерство освіти і науки України хотіло саме знищити дистанційну форму навчання. Але питання в тому, що у нас майже 200 дітей знаходяться на окупованій території та за кордоном. І значна кількість Росії, і вони вчаться в рідній школі, вчать рідну мову і хочуть продовжувати навчання. Багато наших релокованих шахтарів знаходяться в Дніпропетровській, Донецькій області, це так званий Західний Донбас, і Павлоградвугілля, Покровсвугілля, також у Львівській області Червоноградвугілля. Там Львіввугілля, Червоноградський, там басейн. І дуже багато працює на даний час. Жінки-шахтарі дуже багато працюють, тому що значну частину чоловіків забрала мобілізація. Вони захищають нашу державу. І тому жінки, як справжні жінки-шахтарі, такі ж працюють. Бо я бачив десь там новини, про як жінки працюють в шахтах. І то саме наші, і Золотого, і з Гірського. Дівчата, жінки працюють і допомагають нашій енергетичній безпеці. Щодо окупованих територій, то інформацію ж ми отримуємо як з відкритих джерел, а також люди розповідають, то життя там не дуже гарне, тому що перше це окупація. Любе життя в окупації є дуже негативним. Ще під час активних бойових дій, коли окупанти заходили на територію нашої громади, було знищено велика кількість інфраструктури, майже усі виробничі підприємства. Як ви знаєте, громада була шахтарська, повністю шахтарська, і майже там 50% працездатного населення були саме шахтарі, які працювали в підприємствах вугледобувної галузі. Але всі підприємства були знищені авіацією, артилерією, і шахти підтоплюються. Окрім того, була знищена Білогорівки саме підйом води. І тому на даний час ще питання, вже пройшло 2 роки, але питання з водою не виконано Російською Федерацією як окупаційною владою. І тому ми можемо бачити, що є багато наслідків як для життя здоров'я, це санітарні умови, особливо влітку, а також для нормальної існування у громаді. Тому роботи немає, комунальна галузь знищена. Це існування. Враховуючи, що громада була нова і активно розвивалася, були там проєкти, і соціальні проєкти, і спортивні інфраструктурні проєкти. І зараз після захоплення Як було все знищено, так і лишилося. Дуже важливе питання, це я на нього ще до повномасштабного, це саме екологічна безпека, екологія. Тому що війна не зважає на рослини, тварини, світ, на наше біосередовище. І ми знаємо, що шахти – це дуже великі копальні. І потрібно відкачену воду, тому що шахтні води постійно поступають. Зараз всі шахти знищені, і немає вже таких форпостів, які відкачують. А це дуже мають десятки негативних наслідків від того, в першу чергу, що там це надкатегорійні шахти по газу, і там дуже метан збирається. І вода ж, коли вона підіймається, вона виталкує метан, і десь він формується. І це дуже може бути негативно саме пожежами, якимись зривами, провалями, саме з метаном.
Напомню, номер наших вайбера и телеграма +38 095 151 95 05. И напомню, что они работают в текстовом режиме. Ждем ваших вопросов, ваших реплик. Самое интересное озвучим в нашем эфире. Координатор группы «Информационное сопротивление», военный обозреватель Константин Машевец присоединяется к нам. Константин, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Здравствуйте.
Вчера обсуждала вся Украина вот это потенциальное окружение в районе Прогресса, села Лазуватская. Буквально за несколько минут до эфира проект Deep State обновил карту боевых действий. Ну, судя по карте, там котел замкнулся, но проект Deep State со ссылкой на свои источники сообщил о том, что удалось вырваться ночью этой бойцам 31-й отдельной механизированной бригады из окружения. Цитата: «С помощью совместных действий артиллерии, аэроразведки и сил, которые были рядом, а также под управлением офицеров на местах, парни из 1-й и 3-й батальонов смогли вырваться из окружения в полном составе». Константин, я понимаю, что вы скажете, что мы не там находимся, да, не знаем все оперативные обстановки, но вы все-таки военный обозреватель, да, имеете определенный опыт. Поясните, как вы думаете, с чем связано было, с вашей точки зрения, решение бригады не выводить из потенциального окружения? Очень важная точка это для сил обороны. Это такая культура принятия решений в силах обороны. С управлением что-то связано. Как вы думаете?
Ну, давайте по порядку. Первое. Почему именно в этом месте? Там разрыв, ну, очевидно, что противник пытался выйти на Покровском направлении на барьерный рубеж по рекам Волча, Казённый Торец и Бычок, это там севернее, за Воздвиженкой. Он нашел там участок по обоим сторонам дороги железной, которая идет на Покровск, на Мирноград, Покровск. Вот. Ну и в этом месте, массировав силы и средства, пытался продвинуться, что ему и удалось. Вот. Ну, по сути, а почему как бы там сложилась такая ситуация? Потому что, ну, классические действия на охват и окружение противник проводил, имея преимущество в силах и средствах. Вот. Ну, насколько я понимаю, командование украинское, оно рассчитывало удержать эти позиции на северной дороге, вот, опираясь на водные эти барьеры. Вот. Ну, запоздало с принятием решения. Ну, это наиболее... Мы не знаем с вами, да, действительно, все ситуации там на соседних участках, направлениях. И южнее, например, там, южнее села Вовчи. Поэтому, ну, как бы, вполне возможно, какие-то были надежды на то, чтобы остановить наступление противника, продвижение. Вот, то есть, поэтому, ну, и решение на отход было принято, ну, когда было принято, с опозданием.
Да, ну, судя по карте боевых действий, там серая зона. Ну, Deep State сообщает, что бойцам все-таки удалось вырваться уже из полного окружения. Вот в обед вчерашнего дня якобы сомкнулись вот эти вот клещи, и ночью выходили оттуда бойцы с боем при поддержке вот с...
Ну, честно сказать, меня больше беспокоит ситуация не там, не севернее дороги, а именно по дирекции основной, по железной дороге, там в районе Прогресса. Вот. Противник там, очевидно, нарастил темпы продвижения, темпы наступления. Ну, пока не удается на Покровском направлении стабилизировать ситуацию, остановить наступление противника. Вот. Там, в принципе, вот эту дорогу противник использует как основную ось дирекцию своего наступления. Я, насколько понимаю, ожидалась попытка противника продвинуться к дороге Покровск-Константиновка там со стороны Тимофеевки, Воздвиженки. Uh-huh. Ну, то есть в этом направлении. А противник сконцентрировал немного южнее свои усилия главные.
Мы только что говорили со спикером 110-й отдельно-механизированной бригады, они как раз стоят на Воздвиженке, вот он тоже, да, констатировал, что на их направлении удалось остановить противника, они сейчас южнее пытаются двигаться. Цели те же, Константин, выйти на, ну, на берега рек, да, вот это Волчье.
Они уже за речкой, да. Они уже за речкой, я же вам в самом начале сказал.
Да-да-да, вот мы видим сейчас по карте, да.
Да, они нашли участок, где не надо форсировать, там вот в районе Прогресса, там прорвались они там возле переезда этого автомобильно-железнодорожного. И вдоль дороги действуют, развивают, наращивают темпы, то есть вводят дополнительные силы, средства. Там 27-я мотострелковая дивизия, там, ну, сформированная, 2-й гвардейской армии оперирует. Там все три ее полка введены в бой.
Боец тоже говорил вот нам с места, что хватит России на поддержание подобных темпов наступления на Черетинском выступе, ну, до конца ориентировочного этого летнего наступления, до осени, может быть, до октября. Подтверждаете, как вы считаете?
Ну, понимаете, тут я бы ориентировался, например, на цифру, которую озвучил недавно в интервью Гардиану главнокомандующий вооруженных сил генерал Сырский, о том, что противник планирует нарастить численность это своей так называемой объединенной группировки ВСРФ на юго-западном ТВД с 520 где-то приблизительно 530 тысяч до 690, почти 700 тысяч. То есть, очевидно, у него есть какие-то по людям расчеты, планы, но я сейчас скажу свою субъективную точку зрения, это исключительно моя, это не то, что там где-то я это самое опираюсь на какие-то... На мой взгляд, обеспечить такое наращивание возможно только исключительно путем реализации очередного этапа мобилизационного развертывания вооруженных сил Российской Федерации. И минимум, о котором идет речь, это порядка 300 тысяч придется мобилизировать россиянам.
Как в прошлый раз, да, как в сентябре...
Ну, там они планировали 300 тысяч, но им меньше удалось мобилизировать. А в этот раз, ориентировочно, это, во-первых, займет не менее 2 месяца после того, как они проведут этот этап мобилизационного развертывания, вот, и начнут наращивать реально там какие-то процессы, связанные с оперативным развертыванием ударных группировок там, на отдельных направлениях проводить. То есть это не быстрое дело, как кажется. Ну, то есть, во-первых, система мобилизационная российская явно будет иметь определенные проблемы с таким взрывоподобным наращиванием численности в связи с мобилизацией. Вот. Скажем так, если мы ориентируемся на те слова и цифры, которые озвучил генерал Сырский, то такое наращивание численности этой группировки объединенной российской, которая сейчас действует на территории Украины, она, очевидно, с какой-то целью будет происходить. Вот. На данный момент очевидно, что противник имеет возможность на определенных операционных направлениях создавать перевес в силах и средствах, за счет чего, собственно, он и наступает. Вот. Ну и целый ряд таких элементов, как превосходство в воздушном компоненте, например, то есть возможность применять авиационные средства поражения, мощные достаточно. Вот. Превосходство в численности артиллерии, там, пускай она не такая точная, но это самое количество стволов тоже играет роль. То есть... Плюс они там провели определенную реорганизацию в системе, скажем так, огневого поражения в тактическом звене. Вот, создали трехуровневый разведывательно-ударный контур, комплекс, ну, если хотите, так больше его раньше называли, разведывательно-ударный комплекс, вот, трехуровневый. Ну, и за счет вот этого активного наращивания силы средств имеют возможность наступать. То есть они давят массой. У нас проблемы в вооруженных силах. Мы просто по численности уступаем и по средствам ведения войны, по численности средств ведения войны в этом отношении. Но, скажем так, я пока не вижу именно вот на самом опасном Покровском направлении возможности, с помощью которых бы ВСУ смогли бы, скажем так, гарантированно остановить противника в ближайшее время.
690 тысяч, это же вы правильно отметили, да, пока суть до дела, пока ну, подготовка.
Это планы.
Да, это планы. Так, планы. Константин, это на зимнюю кампанию задел, я не пойму, да, это же пока все соберется, эта группировка.
Я бы сказал, что это задел скорее на весну следующего года. Угу. Но противник понимает, что конец нынешнего, начало следующего года, они в плане общей этого перебега, я российское...
Протечение, да, течение.
Да, течение войны будут одним из ключевых решающих. Вот это вот наступление, которое они проводят уже вот начиная с осени прошлого года, ну, пытаются наступать то там, то здесь, то массируют средства, то потом интенсивность падает, ограничиваются отдельными направлениями операционными. Ну, то есть это все взаимосвязано, это, скажем так, элементы реализации стратегии российской по ведению войны.
Попрошу вас прокомментировать еще одно такое событие, я так понимаю, может быть, и привычное уже, но по своим масштабам из ряда вон выходящее. Ну, как раз у вас спрошу, насколько оно из ряда вон выходящее. Вчера вечером 79-я отдельная десантно-штурмовая таврийская бригада сообщила в соцсетях, что отбила на Кураховском направлении, там, где они стоят, цитата, «один из крупнейших российских штурмов за все время полномасштабной войны. Армия России одновременно бросила на позиции бригады 11 танков, 45 боевых бронированных машин с десантом и одну боевую машину поддержки танков «Терминатор». Кроме того, выехали 12 мотоциклистов. Выдвинулись они на рассвете сразу с нескольких направлений, но украинские защитники с помощью аэроразведки, операторов дронов, противотанкистов остановили это наступление. Потеряли оккупанты 6 танков, 7 боевых бронированных машин, и все 12 мотоциклов начали бежать с поля боя. Это редкая картина, вот такие вот очень масштабные механизированные атаки на линии фронта. Ну вот оценили, да, бойцы бригады как самое масштабное, такое одновременное бронированное наступление. С чем связываете? Там, я так понимаю, долго-долго копили, подумали, что нашли слабое место, пытались прорваться на Курахово.
Ну, в принципе, в основной конвей вы правильно подумали. Скажем так, это мотострелковый, усиленный мотострелковый батальон наступлений, усиленный танковой ротой. В таком плане вот эти вот массированное применение подразделений уровня батальона мотострелкового усиленного, но, очевидно, противник применил на том участке, где рассчитывал на прорыв и дальнейшее развитие своего. Вот, то есть, очевидно, достаточно низко его система мониторинга и разведки оценивала уровень боеспособности тех частей подразделений ВСУ, которые оборонялись на этом участке, где этот батальон был введен в бой. Вот. Ну, или еще одна мотивация могла быть, противник рассчитывал за счет массирования силы средств продавить систему обороны на этом участке. Вот. Но я, честно сказать, удивлен продолжением использования такой методологии противником. Вот. Почему? Потому что предыдущий опыт мог бы ему уже подсказать, что вот эти вот наступления в плотних бойових порядках, в зоні гарантованого вогневого пораження средств ВСУ-огневих, вот, ну, на підготовлену систему оборони, в тому числі в інженерно-саперному отношенні, ну, вони, як би, це, мають мало шансів на реалізацію. І, тим не менше, вони продовжують. Вот, я вам в цьому контексті напомню, як вони в районі Уманського, пам'ятаєте, танковий батальйон 90-ї танкової дивізії, точно, то там, тут в этот раз мотострілковий батальйон. Там действовал танковый батальон, усиленный мотострелковой ротой. Здесь наоборот, там мотострелковый батальон с танковой ротой усиленный. Ну, это повторяющиеся, я не знаю, сколько таких еще они это, случаев организуют, спланируют, чтобы дошло, что ну, методологию менять надо. Это по-другому. В основном они действуют той тактикой штурмовых этих подразделений. Я там писал в своих этих сводках. У них есть несколько типов штурмовых подразделений, там с продуманной, скажем так, организационным штатом оснащением. Вот. В основном они действуют так. В таком духе вот штурмовая пехота плюс артиллерия и авиационная поддержка. Ну и иногда вот такие эксцессы, типа вот этих батальонами, колоннами наступления, ну, не случается. Тут, конечно, было бы лучше разобраться с мотивами, аргументами, какими российское командование обосновало вот эту вот массированную атаку батальйоном цілим в скупчених плотних бойових порядках. Ну, скажем так, если коротко просто, то очевидно, что наступление в таких бойових порядках, ну, оно имеет целесообразность, когда вы уверены, что быстро преодолеете систему обороны противника.
Ну, то есть, да, то есть, или, либо разведка, да, доложила, да, что там малая да, плотность, да, или нет мин, или да, что-то такое.
Да, в таком духе. Ну, то есть, или там, скажем так, выбиты основные средства поражения обороняющихся, там, подавлены. То есть, успешно проведено огневое подавление, огневая подготовка перед атакующими штурмовыми действиями. Или там разреженные боевые порядки обороняющихся, то есть они там не в состоянии просто удерживать этот участок. Вот. Вполне возможно фактор тактической внезапности, был расчет на внезапность этой атаки. Ну, то есть там целый комплекс, скажем так, каких-то мотивов. Какими конкретно в этом случае, я ничего не могу сказать, потому что ну, я как бы не телепат, не читаю.
Ну, это понятно, да.
Да.
Мы видим результат.
Российских отцов командиров. Ну, короче, батальон попытался наступать. По тем цифрам, которые вы назвали, там, как минимум, роту потерял, цели не выполнил задачи ближайшие. Ну, скажем, и, насколько я понимаю, 79-я бригада удержала позиции, да?
Говорят, да, что отбили, все убежали после уничтожения нескольких вот единиц бронетехники.
Ну, вот видите, то есть расчет явно на чем-то строится. Ну, мы же не будем допускать, что российские командиры полные дебилы. То есть специально свели батальон мотострелковый в плотный боевой порядок и в таком виде пустили на вполне сохраняющую боеспособность, боездатность оборону противника, то есть ВСУ. Ну, с очень малыми шансами выполнить задачу, с большими шансами понести потери. То есть они на что-то рассчитывали, очевидно. Я с вами согласен в том отношении, с вашим допущением о том, что какая-то мотивировка присутствовала. Ну, то есть, это если откинуть вот эти, возможно, российские командиры, они психбольные, и неадекваты полные. На что-то рассчитывали? Насколько я понимаю, они ошиблись в оценке уровня боеспособности подразделений ВСУ, которые оборонялись.
Ну и попрошу вас оценить, у нас пару минут осталось, заявление командующего Нацгвардии, бригадного генерала Александра Пивненко в интервью «Укринформу». Он сказал, ну, на вопрос о том, как он оценивает ситуацию на фронте, прямо речь трудно, но ведь наступательные возможности противника не безграничны, да и сколько они понесут потерь. Я думаю, еще месяц-полтора, и они не смогут вести активные штурмы на сразу многих направлениях и станут в оборону в любом случае. Ну, это да, вот мы с вами обсудили возможное увеличение контингента оккупантов на территории Украины, но это когда будет? Сейчас такие перспективы согласны, что 11 направлений атак не будет, 11 штурм.
Ну, понимаете, ну, что мы оцениваем за направление, масштаб, размах, то, что называется в военной терминологии размах действий. Оцениваем там, где они там проводят наступление, понимаете? Если они там задействуют 1-2 штурмовые группы там, в количестве там, 20-30 человек, и потом выжидают еще какое-то время, то есть с формальной точки зрения, да, активные наступательные действия, но размах их не такой. А в другом случае, как мы, вот вы предыдущий случай привели в пример, когда они целые батальоны, батальонами пытаются в плотных боевых порядках наступать, это другой случай. Вот. Я еще несколько недель назад говорил, что рано или поздно наступит момент, когда российскому командованию придется делать определенный выбор, дилемму решать, на каком именно операционном направлении пытаться свой тактический успех развить в оперативный. Mm-hmm. На данный момент у них есть несколько, скажем так, с теми или иными шансами участков, операционных направлений, где они могут нарастить усилия и добиться значительных результатов, ну, по крайней мере, оперативного уровня. А есть, где они просто, ну, формально, можно сказать, тактического масштаба с малыми шансами на успех проводят какие-то активные наступательные действия. Ну, я имею в виду атакующие штурмовые там, отбить полпосадки или там захватить какой-то перекресток дорог силами 2-3 штурмовых групп – это одно. А вот когда у вас 2 общевойсковых армии введены в бой и отдельная танковая дивизия, ну, это другой масштаб. На данный момент я могу как бы, ну, это 2, ну, пускай даже 3 операционных направления, где эти шансы у противника присутствуют. То есть вполне возможно количество еще сократится до 1-2, а то и до 1. В этом отношении я с точки зрения бригадного генерала Пивненко, ну, согласен, да, тут просто, скажем так, можно как бы дискутировать на касаемо времени.
Да, когда это случится, да, но что это случится, это фактически неизбежно.
Да, когда это случится, потому что это зависит от многих факторов. Но канву он обрисовал...
Очертил. Поджимает время, Константин. Спасибо вам большое. Как обычно, не хватает времени с вами пообщаться, осветить все вопросы. Ждем вас в следующий раз. Константин Машовец, координатор группы «Информационное сопротивление», военный обозреватель, был вместе с нами. Присоединяется к нам представитель координационного штаба Украины по обращению с военнопленными Виталий Матвиенко. Виталий, здравствуйте. Рада вас видеть.
Витаю.
Сегодня ГУР совместно с СБУ и вот штабом опубликовали, ну, представили, давайте скажем так, да, проект для обнародования информации о привлечении к уголовной ответственности коллаборантов, которые сотрудничали или помогали российским оккупационным силам в войне против Украины. И пообещали вот все эти организации предоставить механизм того, как коллаборантам, которые сейчас помогают оккупационным властям, перестать это делать. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается этот проект? Наверное, нас смотрят на захваченных территориях. И, возможно, люди, которые сотрудничают или думают сотрудничать с оккупантами. О чем этот проект?
Ну, по-перше, це спільний проєкт координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, також Служби безпеки України та Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Mm-hmm. Тобто тут не тільки ГУР, а ціла така плідна співпраця з іншими органами. І основа цього проєкту, він створений для оприлюднення інформації про притягнутих до кримінальної відповідальності колаборантів, що співпрацювали та допомагали російським окупаційним силам в війні проти України. Також цей проєкт є і гуманітарним, тобто ті колаборанти, які повернутися на свою, скажімо так, родину, у них є можливість це зробити завдяки цьому проєкту. Це один з таких от інструментів, який в майбутньому буде допомагати повертати в Росію колаборантів, а ми, в свою чергу, будемо повертати цивільних, які знаходяться в заручниках на території Російської Федерації.
Поясніть, як це буде працювати, як це все буде виглядати?
Ну, в принципі, дуже просто. Є сайт проєкту, і ті колаборанти, які вже знаходяться в тюрмах і отримали певні терміни, вони безпосередньо за власної згоди, якщо погодилися, дають згоду, інформація заповнюється на сайті, і ця інформація стає публічною. Цю інформацію можуть бачити також представники омбудсмена Російської Федерації і вже комунікувати безпосередньо з офісом уповноваженого України паном Дмитром Лубінцем і вести перемовини, якщо Росія хоче того чи іншого колаборанта забрати до себе, то відповідно ми можемо надати цю можливість, організуємо відповідний обмін і вони будуть повернуті в Росію, а ми в свою чергу будемо повертати своїх цивільних.
То есть суть вообще вот этого проекта, да, это, ну, вот обмен, устроить обмен с государством-агрессором еще до окончания боевых действий.
Ну, хочу вам сказати те, що, в принципі, поняття обміни, якщо ми будемо говорити про військовополонених, не відбуваються до завершення бойових дій. Але Україна змогла зрушити це з мертвої точки ще у 2022 році. І з території Російської Федерації з полону було повернуто понад 3400 наших військовослужбовців, в тому числі і, якщо не помиляюсь, 161 чи 2 цивільних. Ну, тому те, що відбуваються обміни військовополоненими під час бойових дій, це вже великий прогрес. І, відповідно, Україна має повертати всіх, абсолютно всіх, українців, які перебувають на території країни-агресорки. Тож, основна задача – це обмін. Ну, по принципу, якщо ми будемо говорити про цивільних і колаборантів, то принцип може бути такий самий, як і по військовополоненим. Канали налагоджені, комунікація, в принципі, є, тож нічого такого наднового в цьому немає. Головне, щоб цей інструмент запрацював і приносив результат.
Віталій, ну останній вопрос, де знайти цей сайт, по якому адресу? Ми прикріпимо, якщо він вже працює, зараз в посилку к цьому відео.
Так, сьогодні презентація проєкту «Хочу к своїм». Так, сайт і називається «Хочу к своїм». Угу. В інтернеті є ця інформація. Просимо також тих колаборантів, які ще не арештовані, але задумуються над питанням, що повернутися на територію Росії або, наприклад, одуматися, вони можуть зайти на цей сайт, залишити відповідну інформацію про себе, і ця інформація буде опрацьована, з ними також будуть контактувати відповідні органи і подальша співпраця. Для того, чтобы они повернулись на территорию России.
Спасибо большое. Ну, посмотрим, да, как это будет работать. Может быть, можно с вами пообщаться уже по каким-то результатам и по опыту. Виталий Матвиенко с нами был, представитель координационного штаба Украины по обращению с военнопленными. Спасибо большое за ваше время. Мы идем дальше. Бейонсе и Риана, звезды мирового балета и легенды зарубежной рок-сцены. Это все было до оккупации Донецка. Сейчас место развлечения на любой вкус в Донецке – российские звезды третьего эшелона и провинившиеся перед российской властью, которые не сильно рады в самом захваченном городе. О том, как сейчас выглядит культурная жизнь Донецка, поговорим с моей коллегой Дарьей Куриной. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, там говорят, Любовь Успенская приехала в Донецк. Как ей дончане рады, стремятся на концерт ее, если она вообще делает там концерты сейчас?
Действительно, на днях приезжала Любовь Успенская, и не одна из группы поддержки. С ней еще была Маша Малиновская. Напомню, что это в свое время была очень в начале нулевых популярная ведущая телеканала Муз-ТВ для молодежи. Была известна такая как тусовщица и скандалистка, и тем, что потом пошла работать в Белгородскую городскую думу от коммунистической партии. Вместе с ними тоже была заявлена как певица Татьяна Плаксина, которая почему-то больше известна как дочь Любови Успенской. Там не было, да, ну и сама Любовь Успенская, как бы популярная в 90-х годах российская певица в шансон-стиле. И после того, как из России начали массово уезжать артисты, не согласные с войной, все эти люди стали вновь популярны, их начали возить как и по России, так и по оккупированным территориям, таких агитбригады. Самого концерта как такового не было. Любовь Успенская выступила перед ранеными военнопленными на территории Луганской области, на территории Донецкой области, в оккупированных городах, выступила в госпиталях, а непосредственно в Донецке у нее была встреча с представителями общественных организаций молодежи, и я предлагаю послушать, как она это охарактеризовала свою встречу.
Они мне так дали, что мне дальше уже говорить не приходится, что это было очень, очень круто. Это молодежь, я хотела всех расцеловать. Они такие чистые, такие светлые ребята. Вот я так представляю такую молодежь сегодня нашу, да? Чтобы все, не только вот эти ребята, которые сегодня были, присутствовали в этом зале, чтобы сегодня молодежь училась у таких ребят, которые прошли детство тяжелое, и которые сегодня понимают тоже, что такое быть, жить под чистым небом. Хочется, чтобы не было войны, чтобы был мир, чтобы они могли тоже жить, как нормальные люди, создавать семьи, рожать детей и пополнять нашу Россию новыми поколениями людей.
Ну, вот оформлено, да. Да, продолжай.
Да, абсолютно пропагандистский стиль. Как же потом после в этом же интервью, после встречи, она не забыла упомянуть о том, что как бы российские артисты, которые уехали, это предатели Родины, которых нельзя вспоминать. А вот как бы за вот этими молодыми людьми в оккупации, собственно говоря, будущее России.
Ну, Да.
Что касается непосредственно дончан, которые отреагировали на эту новость, скажем так, восторга не было, несмотря на то, что как бы не было заявлено никаких официальных концертов, это были только концерты по госпиталям и до встреч с общественными организациями, дончане уже отреагировали на приезд Успенской и вот этого трио поддержки ее крайне негативно, высказав это. И первый вопрос, который задали дончане в комментариях, что Успенская тоже была на голой вечеринке у Анастасии Ивлеевой, и как бы за что приехали каяться. Дело в том, что каждый раз, когда на оккупированной территории кто-то приезжает, это воспринимается как абсолютнейший пиар на войне, на человеческом горе, потому что каждый из них любит говорить, что они там будут привозить гуманитарную помощь, будут как-то поддерживать, но в итоге там выходят у них несколько сюжетов российских и в оккупационных СМИ, и эти люди пропадают до следующего какого-то момента, когда нужно поднять им популярность. Поэтому же люди просто высказывались крайне негативно и просили, цитирую, не вести всякую шваль в город. Как бы хотелось бы посмотреть хорошую культуру, но дело в том, что из того, что в город приезжает, это какие-то опять же, это либо же шаман, которого крутят абсолютно везде, либо же это уже очень сильно позабытые звезды, это какой-нибудь рефлекс, который уже группа не слишком популярная в России, но ее продолжают привозить на оккупированные территории. Это абсолютно какие-то забытые коллективы, но почему-то думают, что людям в оккупации должно и это пройти, и люди, которые живущие уже особенно более 10 лет в оккупированном городе, очень возмущены таким отношением к себе, что их, по сути, лишили любой культурной жизни, которая у них была до.
Ну, давай мы сейчас показываем лидера группы «Тартака». Что было до? У нас минутка.
До действительно, мы сейчас видим концерт Александра Положинского на День города в Донецке, когда многотысячная толпа в парке Щербакова скандировала «Украина». Это были звезды мирового балета, это были выступления Рианны, Бейонс, это был концерт Скорпионс, это были группы Уда, это непосредственно как бы мэтры украинской сцены, Тартак, Океан Эльзы, Скрябин, Лама и прочие другие, это литературные фестивали, Сергей Жадан в клубе «Ганджибас», который выступал. То есть каждый мог найти для себя что-то по своему вкусу, и музыкальному, и литературному, и кинематографическому. Сейчас же этого нет, и абсолютное засилье просто вот низкопробной российской попсой.
Ну да, был обычный европейский город, можно сказать, где каждый мог найти какую-то культуру себе по вкусу. А теперь «Любовь Успенская», «Шансонье» для молодежи, которая вот еще в одежде, на которой Че Гевара, наверное, считает она, что это модно среди молодежи. Даша, спасибо тебе большое. Дарья Куриная, моя коллега, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо вам большое. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше вы можете найти в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода», radiosvoboda.org во вкладке «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Наберите в поиске «Донбасс Реалии». Подписывайтесь на нас в социальных сетях, и там же вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии, сюжета, который сделают наши корреспонденты. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и ставьте колокольчик, если еще этого не сделали, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Еще раз спасибо. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».